Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Знаете ли, дорогие друзья, что лично меня более всего пугает в нашем довольно-таки страшном мире? Меня пугает путаница терминов, сбитость логики. Все это крайне важно, потому что человек, путающийся даже в простых терминах, не различает, перестает различать, где добро, где зло. Вот то, что сегодня происходит в нашем информационном пространстве и внутрипатриотического пространства, мне напоминает иной раз всем известный сонет Уильяма Шекспира. Напомню его, если кто-то забыл. «Зову я смерть, мне видеть не втерпёшь. Достоинство, что просит подаяние, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии и совершенству ложный приговор, и девственность поруганную грубо, и неуместной почести позор, и мощь в плену у немощи беззубой, и прямоту, что глупостью слывёт, и глупость в маске мудреца-пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзостно, что вижу я вокруг, но как тебя покинуть, милый друг?» По счастью, милые друзья, наши близкие, наши единомышленники есть у всех. Иначе действительно было бы трудновато. Но Уильям Шекспир жил сам в отменно подлые времена, феерически подлые, надо сказать, и сам был не безгрешен, поэтому он страдал, и поэтому он написал эти великолепные строки, читая которые я, точнее, не читая, сейчас по памяти цитировала, вспоминая которые, я каждый раз думаю: Господи, до какой же степени все это современно, все это картина наших дней, каждая строка. То, о чем я хочу сейчас рассказать, может быть, кому-то покажется неважным, но посылка, с которой я начала наш сегодняшний разговор, звучало так: запутавшись в терминах, перестанешь понимать, когда действительно служишь Господу, когда действительно служишь добру. Это очень легко. И вот наш отечественный либеральный лагерь, хотя слово «либеральный» тут уже не совсем подходит, ну, прогрессистский, скажем так, еще с начала 2014 года, а может быть и раньше, но как только возникли военные столкновения, еще с 2014 года, с первых военных столкновений на нынешней границе с Украиной, быстренько запустил термин, всем знакомый по широкомасштабной экранизации, по известному эпосу Толкина, обозвав русских и пророссийских военных орками. И вот, да, когда видишь эдакого интересного комментатора с национального вещания Украины, который только что радовался тому, что племянницу какого-то коллаборанта удалось ранить в террористическом акте против населения целого дома. Когда видишь консервы «Сепар» в сметане, выпущенные на заводе, и колбасу «Смерть москалям», немножко входишь в недоумение. Собственно, а они что, всерьез считают, если они называют наших людей орками, они себя считают эльфами, людьми и добрыми хоббитами? Какие интересные хоббиты. Почему это произошло и, опять же, почему у нас? Опять же, они уже давненько называют Россию Мордором. Но дело в том, что еще со времен комиссаров профессиональные русофобы основательно угнездились в нашей культуре. Ну, спокойнее ниша, чем политика, особенно если прибегнуть к связям, оставшимся от предыдущих поколений революционных, стезя хлебная. Но по тем же английским спецшколам Москвы, чьих детей училось больше, комиссарских внуков, уверяю вас. И вот они, поглядывавшие, ну вдруг им переменить страну захочется, по сторонам первыми, к сожалению, получали новости культурной жизни англоязычного мира. Лучший язык знали. И вот когда пошел бум очередной вокруг Толкина, там несколько градаций этого бума, они первыми поймали тренд. Ну, надо быть модными. Но если вдуматься, кто из нынешних наших прогрессистов более далек от Толкина, чем они сами? Вот давайте разберем. Прежде всего, Толкин христианин. Причем, ну, тут можно вникать в его биографию, но он проявил неслыханное для британца мужество в своем религиозном пути. В Британии бывают специфические трудности на этой стезе. Его соратник, например, Льюис, тоже, ну, просто величайший христианский мыслитель. Когда я читаю, перечитываю в который раз «Мерзейшую мощь», я просто поражаюсь тому, насколько это все современно. Сколько мне вопросов помог разрешить его труд. Опять же, Честертон. То есть вот это вот, они были разных конфессий, но как раз для Британии это нормально, потому что там вообще религиозные поиски затруднены. Там кто пошел в католичество, кто в хайчерчизм. Но даже дело не в этом, а в том, что эти люди искали. В том, что они были искренними, светлыми и добронамеренными, и при этом очень умными. Льюис был хайчерчист. Ну, не хватило немножко у него смелости. Я уже намекнула, что в Британии католикам всегда было не сладко в последние несколько столетий. Толкин был католиком. Но что интересно, даже такая вот слабая, как сегодня, католическая церковь после Второго Ватикана, это на Западе, который у нас так тупо обобщают, единственная сила, категорически стоящая против Содома и Гоморры. Это в стране, где, опять же, важный момент. Ну, наверное, не бывает таких стран, где этого явления печального не существует полностью. Но беда, общественная беда, начинается, когда размывается христианское понятие греха, когда грех становится вариантом нормы. А сегодня он уже над нормой. Он выше нормы. Норма – это второй сорт. И вот уже там сожитель министра Пита Джутиджича американского посещает школы и приводит детей к присяге на знамени. Если вы думаете, что на знамени США, то ошибетесь. На радужном знамени. И вот как раз убеждения всей жизни Толкина этому глубоко противоречили. То есть он бы перевернулся в гробу, что он может быть в моде у этих существ. И вот что интересно, не зная расклада сил, многие говорят, что а вот Байден католик. Нет, Байден не католик. Потому что последний раз к литургии он ходил, ну, наверное, лет 50 или 60 назад, то есть выбыл на автомате. А кроме того, до Второго Ватикана такого, как он, католика, просто бы из церкви извергли. Он, конечно же, масон, только Кеннеди не был масоном из всех американских президентов, за что его и убили, мое глубокое убеждение. Вот какой мы видим интересный кунштюк. Все американские христиане всех конфессий голосовали за Трампа. И католики в том числе голосовали оба раза за Трампа, хотя Трамп вроде бы как протестант, Байден вроде бы как католик. Но поскольку Трамп был, так сказать, президентом ватников, реднеков по-английски, то католики против такого вот католика голосовали за протестанта, еще как голосовали. Ну, с этим, я думаю, все ясно. Хотя, пожалуй, кое-что опять и тут надо уточнить, потому что ЛГБТ, смена пола, начиная с практики калечить гормонами маленьких детей, эвтаназия, аборты, культура отмены, черный расизм – это все повестка Демпартии. Это все повестка Демпартии. И вот мы смотрим, что сейчас происходит. Кто поддерживает Россию, кто поддерживает на Западе в столкновении с Украиной? Кто поддерживает Украину? Демпартия, прогрессоры всех видов, ЛГБТ-сообщества, прочее, прочее, прочее. Таковая, они все за Украину. Все христиане, ну, например, Марина Ле Пен, очень жаль, что она не прошла, конечно, она и сейчас, даже во время президентской гонки, говорила, что Великая Россия – русский Крым. Почему? Да потому что она внучка бретонских крестьян. А бретонские крестьяне всегда были наиболее верующими. То есть, если мы видим, идет какая-то страшная подмена. Если объективно оценивать столкновение, мы имеем следующее. Россия, сильно поврежденная 20 веком, не будем себе кадить, но все же вменяемая. За традиционную семью как норму. У нас это даже у неверующих пока норма. У нас еще не преследуются верующие. Против поврежденной полностью страны. Я, конечно, говорю о идеологии государственной, но ни в коем случае не обо всех людях, живущих на Украине. Ни в коем случае. У нас есть плохого, достаточно опасный атавизм совдепа. Но у нас КПСС не у власти. Коммунистической идеологии официальной у нас больше нет. Это крайне важно. А нацизм, который, ну, в любом случае не лучше коммунизма, у оппонентов официальный, доказуемо бесчисленным количеством фактов в нашу пользу. Садово-Магомарианское сообщество у нас еще не командует нормальными людьми. У нас все-таки достаточно сильны позиции христианства. Мне французы с завистью говорили, что у вас же президенты прямо вот под камеру идут в церковь на все праздники. У нас бы так. А мы их еще ругаем за показуху. К нам потихоньку, конечно, ползет ювеналка, но она слаба, не сравнить с западной. Я знаю французскую католическую семью, очень многодетную, имею честь, которая переехала на постоянное жительство в России, будучи католиками, но тем не менее они говорят, на Святой Руси никто не помешает нам воспитывать детей крестьянами. Отношение инклингов всех, то есть Толкина и Льюиса к ювеналке, мы знаем точно. Льюис его неоднократно в своих книгах формулировал. Это одна команда. И вот если бы великий писатель Толкин сегодня смотрел на конфликт между Россией и Америкой, ну, кого бы он выбрал? Ну, это же совершенно очевидно. Потихоньку, кстати, даже вот Папа Франциск, сначала он не совсем явно разобрался, но и тот упомянул, что вот нечего было лаять под российской дверью. Сильно сказано, добавлю от себя, эльфы не лают. Так вот, позволять вот этим вот либеральным гражданам, которые Толкина читали, но ничего в нем не поняли, и транслировали уже не читавшим этим вышиваночникам, ну, видно же, что они просто и читать-то, может, не умеют книг. Нам нельзя, потому что это подмена. Нельзя называть антихристианами, то есть орками нас. Вот цитату из Толкина приведу. «Казнить преступника по-прежнему необходимо, но нет нужды злорадствовать или вздергивать рядом его жену и ребенка под гогот орочьей толпы». Ну, мы все видели кадры, как людей поливают зеленкой и прикручивают к столбам. К счастью, у нас гуманно обращаются с пленными, и нельзя поддаваться мстительности. Но правда на нашей стороне, так не позволим же и употреблять некорректную терминологию, тем самым очерняя творчество большого, светлого и честного литератора. Я еще не все сказала на сию тему. К сожалению, есть еще нюансы, но об этом в следующий раз.
Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Волшебная сказка. Радио Радонеж предлагает вниманию слушателей цикл передач, посвященный известной дореволюционной писательнице Лидии Алексеевне Чарской. У нашего микрофона исследователь творчества Чарской, преподаватель Московского государственного университета Елена Ивановна Трофимова.
Последние годы Лидии Алексеевны были наполнены борьбой с болезнями, нищетой, одиночеством. Единственный сын Георгий оказался за пределами Отечества. Она, тяжело больная, осталась совсем одна, не имея сил самостоятельно передвигаться. Когда особенно мучила жажда, стучала деревянной палкой, и сердобольные соседи приносили воды. Помощи от Союза писателей не было, лишь от Литфонда выделялись пособия два раза в 1935 году, а как больной и умирающий по 100 рублей в месяц с середины и до конца 1936 года. Казалось, наступило время торжества ее недругов. Ведь слава Чарской очень их раздражала. Но все-таки реальность оказалась несколько иной. Наследие писательницы невероятным, почти чудесным образом продолжало жить и покорять сердца юных, и не только читателей. Напомню слова Юлии Друниной. Прочитала я статью Чуковского. Вроде и возразить трудно, и все-таки дважды два не всегда четыре. Есть, по-видимому, в Чарской и в ее героинях светлое, благородное, чистое, что воспитывает самые высокие понятия о чести, верности, дружбе. И в 1941-м в военкомат меня привел не только Павел Корчагин, но и княжна Джаваха. Правда, ради добавлю, что Чуковский один раз включил Чарской в список писателей, нуждающихся в материальной помощи. Но как? В его дневнике мы читаем запись от 5 сентября 1922 года. «Вчера познакомился с Чарской. Боже, какая убогая! Дала мне две рукописи, тоже убогие, пишет малограмотно. Или уж так изголодалась? Да, ей до сих пор не дают пайка. Она, автор 160 романов, и не удостоилась. Бормочет чепуху и, видно, совсем не понимает, откуда у нее такая слава. Во-первых, ни одно из писем, хранящихся в архивах, не подтвердили наблюдение Чуковского о ее якобы безграмотности. Во-вторых, обращает на себя внимание неоправданный сарказм. И убогая, и малограмотная, и бормочащая чепуху, и неудостоившаяся съестного пайка 47-летняя авторша 160, как видим, нарочито преувеличенная цифра романов. И с такой-то славой. В этой записи Чуковского, безусловно знавшего, что в те годы, начало 20-х, у Чарской не было опубликовано ни одной строчки, чувствуется у него, у Чуковского, не дающая покоя ревность, а скорее зависть нового хозяина жизни. Вот слово найдено, нескрываемая зависть. Надо бы остановиться и на ответном письме Лидии Алексеевны, в котором она благодарит критика, внесшего ее фамилию в хлебный список. «Глубоко уважаемый Корней Иванович, нет достаточно слов, которыми я могу выразить мою искреннюю сердечную привязанность за то, что вы сделали для меня в этот ужасный год. Я впервые почувствовала, узнав о ваших хлопотах, что свет не так уж плох, раз на земле живут такие светлые люди». Как вы и вам подобные. Эти слова подчеркивают высокую нравственность Чарской, сумевшей многое понять и простить именитому и сытому теперь оппоненту. Воистину, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Скончалась Лидия Алексеевна Чарская 18 марта 1937 года. Похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, совсем неподалеку от часовни Ксении Петербургской. В последний путь ее проводили писатель Михаил Михайлович Зощенко и его жена Вера Владимировна, которая безумно любила книги Чарской, и известная фольклористка и педагог Ольга Иеронимовна Капица, бабушка известного нашего ученого Петра Леонидовича. Будем надеяться, что их участие и доброта хоть как-то скрасили последние годы жизни Чарской. Наше пребывание на Земле не бесследно. Человек должен улучшать атмосферу мира сущего. Ничто не проходит бесследно, все имеет и расплату, и вознаграждение. Прошли годы, и книги Чарской, а значит, и она сама, вернулись, чтобы жить в читательском знании и сознании. В 1990-м впервые после революции была опубликована «Княжна Джаваха». Позже записки институтки, «Щелчок» и другие, но, к сожалению, лишь детские. Думаю, что книги писательницы привлекали и привлекают внимание не только приключениями, но и своей внутренней энергией, драматизмом и эмоциональностью. Сегодняшнему читателю они интересны и описанием той, ушедшей от нас жизни, реалий прошлого. Имя Чарской теперь включается в энциклопедические словари. Книги включают факультативно в школьные программы. Литературоведы и критики начинают заново прочитывать и анализировать тексты писательницы. Зернова пишет: «Героини Чарской наполнены сложными переживаниями и несут черты, напоминающие взрослых героинь Достоевского, нервозностью, склонностью к самоанализу. Чувство гордости за Россию живет в сердце ее героинь. Занимательность сюжета, рискованные ситуации на грани жизни и смерти. Хорошая русская речь», – вторит Коваленко. Станислав Никоненко отмечает: «Стремление воспитать веру в светлое начало в мире, любовь к труду, простые вековые моральные нормы. Не убей, не укради, возлюби ближнего своего». Да, простой язык, бесхитростные сюжеты, но подобная литература не второсортна, она просто иная. Детский писатель Приходько, высоко ценивший творчество Чарской, писал, что одной из ее задач было стремление пробудить сострадание, дабы, формируя душу, помочь личности выйти на дорогу разума, добра и справедливости. Своеобразию манеры письма Чарской посвящена кандидатская Матвеевой. Путилова подчеркивает, что Чарская поддерживала священное пламя любви к родине, старалась пробудить любовь к добру и истине, сострадание к бедным. И очень важное отметил в своей диссертации Евгений Шацкий: «Художественный мир писательницы наполнен добротой и любовью, страдание в нем недолговременно. Милосердная к своим героям, Чарская стремится укрепить жизнеутверждающее начало в сердцах читателей». Итак, мы видим, что отношение критиков к творчеству Чарской менялось. Традиционная нравственно-христианская точка зрения решительно расходилась с авангардистской. В свою очередь, эволюция собственно советской критики также меняла трактовки и оценки произведений писательницы, переходя от категорического отрицания к более взвешенным и даже положительным отзывам. Возможно, в книгах Чарской иногда можно увидеть следы торопливости, похожие тематические схемы, повторы. И вместе с тем в ее произведениях содержится многое, что трогало и открывало читательские сердца. Естественность, отсутствие фальшивых интонаций, простота и правда. Работая над романом «Доктор Живаго», Пастернак говорил: «Хочу писать, стараюсь, точнее, писать просто и доходчиво, почти как Чарская. И хочу, чтобы проза моя читалась взахлёб любым человеком». До сих пор, желая высмеять Чарскую и удивить ее читателей, многие, даже не знающие произведения, любят презрительно бросить: сентиментально, слезливо и истерично. Это не так. Писательница обладала редкостным даром естественно и просто говорить о жизни, о тех положениях, иногда очень тяжелых, в которых оказывался маленький человек. Негативная оценка творчества Чарской – яркий пример мифотворчества литературной критики. Создание канона происходит в литературе в процессе чтения, интерпретации и вынесения оценки произведению и творчеству писателя в целом. и литературоведения, которая обладает историческим великодушием, обязательным для науки, и литературная критика, в силу жанра от него свободная, вырабатывали и вырабатывают критерии, а также дают оценку значимости автора и его позиции. Со школьной скамьи внедряется стереотип: классики превосходно, а то, чем живет литература, кроме них, серо, бесталанно, убого, имеет в лучшем случае узкоспециальное, а не общекультурное значение. Так проявляется диалектическая природа канона. С одной стороны, это итог тенденциозного анализа ситуации в интеллектуальной сфере, а с другой – не менее тенденциозная подгонка реальности к выработанной схеме. Список имен из результата мгновенно превращается в основополагающий источник, в культурологический конструкт, степень обязательности которого, иными словами, доктринальность, зависит от формы и природы власти. А в ситуации Чуковский-Чарская мне видится глубинный конфликт, который в первую очередь связан с расхождением об источнике понятия «мораль». Мораль является выражением целостной системы воззрения на должную жизнь, содержащих в себе то или иное понимание сущности человека и его бытия. Апостасии, то есть отходу от веры, может быть подвержен и отдельный человек, а может быть охвачено и огромное число людей. Это явление было достаточно широко распространено среди творческой интеллигенции конца XIX – начала XX века. Чарская же в своих произведениях, в их сюжетных схемах, в нравственном пафосе исходит из заповедей христианства, где источником ориентиров является Нагорная проповедь Христа, и для нее закон человеческий есть исполнение закона небесного. Можно сказать, что для нее писательское слово было продолжением в дольнем мире слова горнего, ибо «был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Этому на источник нравственного противопоставляется иной взгляд, который основывается на антропоцентрической, позитивистской точке зрения. Центром бытия, источником морали в данном случае считается человек, его, так сказать, опыт, полагающийся абсолютной вершиной развития природы. Бог, творец Вселенной, или отодвигается куда-то в космические дали, или вообще не принимается во внимание. При такой позиции первейшая заповедь о любви к Богу уступает место второй – о любви к ближнему. Эта точка зрения представляет собой искажение божественного замысла о человеке и неизбежно ведет к превратным представлениям о добре и зле. Изучая дневники творчества Чуковского, исследовательница Лукьянова пишет: «Этот мир Чуковскому интересен, и совсем ему не нужно никакого другого мира, того света, вечности, мистики. По ту сторону его ничего не интересует, там для него ничего нет». Тем не менее, Чуковский, возможно, отчасти чувствовал ущербность новой морали, а Чарская, как некий знак отторгнутой им истины, служила постоянным источником раздражения. Сегодня необходимо по-новому взглянуть на ее наследие и определить ее вклад в отечественную культуру. Казалось бы, все хорошо, происходит возвращение к читателю, но появились и новые, неожиданные опасности. Волна популярности творчества Чарской породила соблазн у некоторых издателей улучшения, так сказать, ее переизданий. Речь идет не о качестве бумаги и художественного оформления, хотя последнее немаловажно, а о своевольном изменении текста. Речь не о нужной нередко редактуре, а о значительном изменении текстового материала в угоду вкусовым пристрастиям издателей. Произведения якобы осовремениваются, литературно обрабатываются, вырезаются или переписываются куски текста. Более того, нас настигла ужасная эпидемия переименования произведений Чарской. Но об этом я когда-то раньше говорила. Все это не очень хорошо. Ведь любовное, бережное отношение требует долготерпения, внимательного отношения и к произведениям, и к литературному наследию, и к имени писательницы, за которую и вступиться-то некому. Вот уж поистине, некоторые, если и выпускают книги, и оглашают имя забытой писательницы, а любви не имеют, то они медь звенящая. Хотелось бы повторить эти слова апостола Павла и напомнить, что не надо искать своего, не надо завидовать и радоваться неправде, а нужно сорадоваться истине. Завершая, хочу сказать, Чарскую старалась ошельмовать критика, власти пытались предать забвению, книги уничтожались, изымались из читательского обихода, сами читатели выводились в обман. Но все же, побеждает не злато, не сила, не хитрость, а честность, терпение, исследование истине. Добро побеждает зло. В завершении хочу прочесть стихотворение Чарской, написанное в 1905 году. «О, пусть теперь невзгоды, горе, беды, печаль кругом, гнетущая печаль, настанет день, великий день победы, и прояснится сумрачная даль, и смолкнут гром, и бранные угрозы, и тихие настанут времена. О, Родина, утри свои святые слезы и верь, что славой закончится война».
Вы слушали передачу из цикла «Волшебная сказка», посвященного жизни и творчеству Лидии Алексеевны Чарской. У нашего микрофона была исследовательница творчества Лидии Алексеевны Чарской Елена Ивановна Трофимова. Thank you. память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Соловецкие соузники. Это цикл передач в рамках программы «Память их в род и род» Ольга Сергеевна посвятила заключенным священнослужителям, которые претерпели гонения и страдания в так называемом Соловецком лагере особого назначения.
Здесь вот я, после того, как я вот все вам описала, коротко, как протекала жизнь на Соловках, не могу удержаться от того, чтобы не сказать несколько слов о Горьком, о Максиме Горьком, который 20 июня 29 года приплыл на Соловки на корабле, ему специально был выделен корабль, и он там переночевал одну ночь, на следующий день отплыл. Он осмотрел лагерь. Конечно, все там было для него приготовлено специально, многое, так сказать, подчищено. Но там были очевидцы, в том числе и знаменитый академик Дмитрий Лихачев, который при этом присутствовал. И там сохранились воспоминания о его посещении. И вот известный факт, что его привезли в одну казарму, и там было... Все убрано, там и нары вынесли, и заключенные сидели вокруг стола и читали газету. Ну, а заключенные взяли эту газету, перевернули кверх ногами. И вот сидели и смотрели в эту газету, перевернутую кверх ногами. И Горький заметил. Он заметил, что газеты перевернутые, подошел к одному заключенному, перевернул ему газету и ушел. Потом был еще один случай, когда он мог понять, что происходит на самом деле. Какой-то мальчик к нему пробился, 14-летний, и вот он всячески настаивал, чтобы Горький с ним поговорил, выслушал его. И Горький, да, добился, потребовал, чтобы ему разрешили с этим мальчиком поговорить. Он говорил довольно долго, больше получаса. Потом вышел из барака, где они разговаривали наедине, и плакал на виду у всех, не скрываясь. Мальчик потом пропал неизвестно куда. Никто больше никогда его не видел и не знал это, никто его судьбы. Тем не менее, после этого он опубликовал очерк в газете, в журнале «Наше достижение». И вот что он пишет. «Условия там хорошие. Заключенные эффективно перевоспитываются. Жизнью трудящихся руководят рабочие люди. А они не так давно тоже были отверженными в самодержавном мещанском государстве. Рабочий не может относиться к правонарушителям, то есть имеется в виду там вот уголовники, так сурово и беспощадно, как он вынужден отнестись к своим классовым инстинктивным врагам, которых, он знает, не перевоспитаешь. Правонарушители, если они люди его класса, рабочие и крестьяне, он перевоспитывает легко». И вот поэтическое описание вида. «Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной». Вот это самая Секирка, где происходили самые страшные мучения. «Огромный пласт густой зелени, в нее вставлены синеватые зеркала маленьких озер». Таких зеркал несколько сот. В их спокойной, застывшей и прозрачной воде отражены деревья верхушками вниз, а вокруг распростерлось и дышит серое море. Ну, поэт. Большинство островитян, пишет он, уголовные, а политические – это контрреволюционеры эмоционального типа, монархисты, те, кого до революции именовали «черной сотней». Есть в их среде сторонники террора, экономические шпионы, вредители, вообще худая трава, которую из поля вон выбрасывает справедливая рука истории. Вывод ясен. Необходимы такие лагеря, как Соловкин. Вот это то, что опубликовал Максим Горький после поездки на Соловкин. Признаюсь, что когда я изучала вот эту историю, попался мне материал о Максиме Горьком вот такого плана. В феврале 1919 года Горький и его возлюбленная артистка Мария Федоровна Андреева возглавили оценочно-антикварную комиссию Народного комиссариата торговли и промышленности. Горький, как председатель этой комиссии, привлек к работе 80 лучших питерских специалистов, в том числе сына Карла Фаберже. Они отбирали вещи, имеющие художественную или историческую ценность, из имущества, конфискованного во дворцах и особняках знати, в банках, антикварных лавках, ломбардах. Самое ценное направляли в музеи, а большую часть для продажи за границей с молотка. Это вот там Мария Федоровна Андреева в Германии устраивала аукционы. Став главой оценочной комиссии, определявшей ценность конфискованного населения антиквариата, Горький пополнил свои богатые коллекции. Ну, в конце концов, государство обратило внимание на эту комиссию и провело расследование ее деятельности. И вот его заключение. Весь состав экспертно-художественной комиссии во главе с Горьким, еще там подвязался Луначарский, привлечь к ответственности за злоупотребление властью. Однако Горького никто и не тронул, потому что все знали о его товарищеских отношениях с Лениным. Он уже не был бунтарем, он был певцом системы. Прославляющий Соловецкий лагерь, Беломорканал и призывающий уничтожать врагов народа, писатель вызывал теперь тягостное недоумение у многих, кто знал его давно. Из друга писателей он превратился в надсмотрщика над ними, возглавив союз писателей. В годы революции он спас из тюрем и голодной смерти десятки интеллигентов. Новый Горький больше никому не помогал, палец о палец не ударив, чтобы поддержать гонимых писателей. Ну, вот тут я ставлю точку, и больше я о Максиме Горьком не буду вам говорить. Я прошу прощения за это отступление. Но уж очень яркие факты, я не могла пройти мимо них. В декабре 1933 года лагерь был расформирован. И создан на его месте Беломоро-Балтийский лагерь. А потом, в 1937-1939 году, на территории архипелага находилась уже Соловецкая тюрьма особого назначения, Стон, если сократить. И вот опыт Соловецкого лагеря дал возможность руководству ГПУ и страны принять решение о создании целой системы исправительно-трудовых лагерей как основного типа учреждений исполнения наказания. В 1940 году архипелаг был передан Северному флоту, и на островах был организован учебный отряд Северного флота. В 1942-1945 годах на островах функционировала школа Юнг. И вот тут начались страшные события. В 1940-е годы были взорваны каменные монастырские храмы во имя преподобного Сергия, игумена Радонежского, и преподобного Ануфрия. Разрушены 22 часовни, разрубленные на дрова иконостасы и старинные иконы, расстреляны росписи соборов, уничтожено старинное монастырское кладбище, осквернены могилы насельников монастыря, вырублены вековые сосновые леса, пришли в запустение луга и судоходные каналы. То, что не сделал Соловецкий лагерь особого назначения, сделали юнги. В 1990 году была возобновлена религиозная деятельность на Соловецких островах. А в 1992 году ЮНЕСКО уже включило Соловецкий историко-культурный комплекс в список всемирного наследия. А в 1995 этот комплекс попал в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Хочу привести еще в заключение цифры. Всего было канонизировано соловецких новомучеников 50 человек, в том числе вот те, о которых я сегодня буду говорить, Лозин Лозинский, Герман Ряшенцев, Игнатий Садковский, Илларион Троицкий, Стеблин Каменский, Ювеналий Масловский, Петр Зверев и другие. Кроме того, там еще 8 священноисповедников, в том числе, например, Афанасий Сахаров и Сергий Правдолюбов. Это те, которые там побывали на этих островах, но они скончались не там, а после. Преподобно-мученики, их 10 человек. Преподобно-исповедники тоже, которые там побывали и, значит, умерли потом. И соловецкие мученики – это люди, которые были просто верующими, попали по всяким религиозным проблемам и там скончались. И всего, значит, у нас получается 79 святых канонизировано, тех, которые побывали так или иначе на Соловецких островах. Простите меня за такое вступление. Я уверена, конечно, что все слушатели радио «Радонеж» безусловно слышали о Соловецких островах, об этом лагере. Но мне показалось уместным, перед тем, как рассказывать о троих мучениках, которые побывали на этом Соловецком острове, все-таки дать вам представление немного об истории этого места и о том, как, собственно говоря, функционировал этот лагерь. А сейчас я начну рассказ о протоиерее, священномученике Иоанне Стеблине Каменском.
Прозвучала передача из рубрики «Соловецкие соузники». Она посвящена священномученикам и исповедникам, заключенным в соловецких лагерях особого назначения.